«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс».
«Кейс». Итак, наш кейс номер два – это кейс германский. Напомню вам, Конституционный суд Германии принял решение выдавать крем для бритья заключенным и крем для лица заключенным в германских тюрьмах, потому что женщинам выдают, а мужчинам не выдают. Это дискриминация. Мы обсуждаем с Ириной Воробьевой, которая сегодня в одном лице и Юрий Кабаладзе, и Юлий Гусман, и Михаил Ганопольский. Скажи, сколько
Матвей
тебя вылилось?
Матвей, да.
Ну, а Гусман Михаил, ну, другой, который придет. Ганопольский Матвей, да.
Слушай, мне прям распирать начинает от того, сколько
да,
у них сегодня
их достаточно много, да. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Я, наверное, буду спрашивать, сидели ли вы. Нет, я так спрашивать не буду. Вот. Но, тем не менее, давайте мы... Сейчас у меня тут мышь побежала мимо, я ее поймал за хвост. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Яков.
Яков, ну говорите свою точку зрения с точки зрения вашей справедливости.
Я из Волгограда.
Так.
Вот. Я считаю, что решение суда справедливо, но я согласен с предыдущим, что постановка вопроса, мотивация немного... может быть, соответствует специфике непосредственно той страны, о которой мы говорим. Если взять Россию, в России тоже есть специфика. Мы вынуждены иногда искусственно создавать ситуацию в судах. Я сам юрист.
Угу.
Создавать ситуацию, которая позволяет прийти к результату совершенно другим путем. Ну, например, по 125-й статье, когда чиновник... подаешь в суд на чиновника в связи с тем, что он, допустим, нарушил сроки ответа на запрос или на письмо. И таким образом, и, кстати, это практически единственный способ вытащить определенные материалы проверки в суд, то бишь достичь того, чтобы с ними ознакомиться.
Я понял. Яков, скажите мне, пожалуйста, раз уж вы юрист, нам позвонили, а вот в своей деятельности вы руководствуете законностью, как вы ее понимаете, или справедливостью, как вы ее понимаете?
Наверное, на первом месте стоит справедливость.
То есть незаконность.
Ну, не надо.
То есть по букву.
Яков, а справедливость и закон, они у вас часто расходятся?
В российском законодательстве, я считаю, очень грубо расходятся в некоторых местах.
Понятно, спасибо большое. Ну вот Яков поддержал нас обоих в этом смысле,
вот
да.
Мне
но когда придет время голосования, друзья мои, вот тогда вы уже не сможете поддерживать либо Воробьева, либо меня.
Венедиктов,
да, я хотел
против
сказать.
Воробьевой.
Венедиктов против Воробьева. Я хотел, конечно, посадить Воробьева против Воробьева.
Но мне кажется, Алексей... мы бы запутались некоторым
да,
образом.
Да, поэтому решили, что...
Было бы
вот,
сложновато.
Да. Так ты хотел что сказать?
Я
извините,
хотела сказать...
363-36-59.
Звонят не мужчины, я хочу, чтобы позвонила хотя бы одна женщина. Но. Потому что
У меня здесь не написано «женщина».
Я понимаю, что у вас не написано. Я к женщинам обращаюсь.
Хорошо,
через
давайте
микрофон,
послушаем
понимаете?
Женщину. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый вечер.
Нет, мы вас к женщине не приравняем, да?
Да.
Да. Как вас зовут?
Владимир, Москва.
Да, Владимир, пожалуйста.
Значит, вы понимаете, женщинам никого никто не приравнивал.
Как? Вот сказано просто, Владимир, в решении Конституционного суда Германии. Поскольку дискриминация... В отношении мужчин мы выравниваем ситуацию. Именно приравняли.
Одну минуточку. А ведь они попросили у вас, у них не прокладки, а крем. Это для людей нужно, а не для женщин.
Это правильно, но в решении суда... Не, правильно, я согласен, не для людей. Для людей, а не для женщин. Спасибо большое, Владимир. Это была важная оговорка. То есть, на самом деле, он на моей стороне, потому что он все-таки разделяет еще людей на женщин и мужчин, как я, а не как
секундочку,
ты.
Секундочку, я разделяю
да.
их, но только не в случае заключенных. На мой взгляд, они должны иметь
одинаковые права. А давай в одну камеру их, не в случае заключенных.
Нет,
всех...
вот это не нужно совершенно. Нет, ну камеры должны быть одинаковые для мужчин и женщин. Или что, или они должны быть тоже разные.
Вот тут, что, тут я не знаю. Вот тут я не знаю.
Ну вот я могу сказать, что в некоторых странах, например, в Беларуси, они одинаковые, я вам так из опыта говорю.
Да, давай мы в следующий раз при тебе возьмем белорусский опыт. Давай еще послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Абдул Махачкала.
Да, Абдул, вы что думаете?
Насчет чего?
А вот насчет чего вы звоните?
А, насчет это, израильской армии, женщины, чтоб служили, да?
Да.
Нормально, хорошо, отлично.
Понял. А наши женщины ведь почти не служат, Абдул.
Ну как будут наши женщины служить, когда у нас условий нету в российской армии даже для парней?
Понятно. Спасибо большое, Абдул.
Спасибо, Абдул.
Это, кстати, сразу совпадает с вопросами дискриминации. Это, обращаю внимание, что Абдул одним выстрелом попал и в тебя, и в меня. Еще один звонок.
Кстати, мне кажется, по этому делу слушатели легко попадают в нас обоих.
Молодец, Абдул. Следующий звонок, и, видимо, сейчас опять мышь убежала стоять, бояться. Вот. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Нет, нет женщин, не звонят.
Что ж такое?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Дмитрий, город Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста, что вы думаете?
Я считаю, что мотивация была абсолютно нормальная и правильная. Почему? Потому что уже было принято, что людям в местах заключения крем нужен. И доказывать еще раз это, я считаю, не было необходимости.
Не-не, подождите, секундочку, секундочку, ничего, это неправда. Значит, во внутренних инструкциях, смотрю бумагу, внутренние инструкции исправительных учреждений Германии позволяют женщинам использовать косметику. Не людям, женщинам. И это было действительно так. Затем, через 60 лет опомнились мужчины, обиделись, подали в суд на администрацию тюрьмы, потому что инструкция написана администрацией тюрьмы. Им сказали, нет, ребята, мы вас не приравниваем. Они пошли в Конституционный суд, и Конституционный суд возмутился, говорит, это дискриминация. Женщинам заключенным можно, а мужчинам заключенным нельзя. Не пойдет, всем можно. Вот какая была история.
Ну, я тогда согласен все-таки, да, на самом деле аргументация должна быть, была иная. Почему? Потому что лишают свободы, но не должны лишать здоровье.
Дмитрий, ну какая тогда должна быть аргументация? Какая разница, какая аргументация в данном случае? Вот вас бы унизило, если бы вам там что-то давали бы только потому, что это дают и женщинам тоже.
Отлично, Ира.
Скорее всего, да. Наверное,
то есть унизило бы.
Потому что вы мужчина-охотник, вам нужно все самим добывать. Вам нельзя просто, вы никак не можете с этим справиться, что вот там вам дали только потому, что женщинам тоже дают? В чем проблема?
Дмитрий, ответьте этой бешеной феминистке.
Потому что я мужчина.
Вот.
Хорошо, а я
буквы
женщина.
Вот, буквы даже другие. Спасибо, Дмитрий. Буквы даже другие. Мужчина, женщина. Это просто была шутка. Спокойно так. Не кидаться, не бросаться. У нас еще 17 минут эфира.
Значит, потом можно будет?
Да, потом легко. Потом я останусь в эфире и буду говорить о мужчине Роберте Гейтсе. Так, давайте мы уходим на голосование. Я даже не знаю, как тут сформулировать голосование, потому что я признаю, что справедливо, что мужчины должны иметь это в тюрьме, но признаю, что несправедливое решение суда с такой мотивацией. Как с Дмитрием согласен, это унижает.
Хорошо, унизительно ли
давай спросим вот так, да? Давай спросим. Скажите, пожалуйста, давайте мы чуть изменим вопрос. Унизительно ли для вас... Давайте, женщины, не звонить. Вот теперь не голосовать. Нет, ну а как?
Я проиграю.
Этих мужчин, почему?
Я проиграю.
Унизительно для вас, если вы что-то получите, вот в частности, да, только потому, что это получают и женщины тоже. Если это для вас вот унизительно, я не хочу это брать, только потому, что это женщины получают. Не хочу. Тогда ваш телефон 660-0664. Мне все равно, какая мотивация, как говорила ты, да. Главное, что это справедливо, да, чтобы все это имели. И тогда ваш телефон 660-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Конечно, мы слегка запутали вопрос, но давайте еще раз. Итак, унизительно ли это для вас, если вам это дают только потому, что и женщинам это дают? Да? Вот такое решение. Вот дают женщинам, а так бы вы не получили. И тогда ваш телефон 660-0664 или нет. А мне пофигу, почему мне дают женщины, лишь бы дали. И тогда ваш телефон 660-0665. Голосование будет идти одну минуту, и у нас уже 30 секунд на голосование.
Мне кажется, это, знаете, такая привереды такие.
Есть
не нужно мне икры, дайте мне, не знаю, хлеба, понимаете? Но нет,
не потому, что я это заслужил. Жил, а потому что другие...
У моего соседа есть, а у меня нет. Да, понимаете?
Да. Ну, вот наверное,
мне,
вот так голосовать.
Мне это дали только потому, что вот у соседа есть. Какая мне разница, почему мне это дали? Мне это дали. Мне это надо, и мне это дали. У нас цель конечная, что мужское достоинство защитить или получить то, что нужно?
Все, стоп. Голосование стоп. Я тебе должен сказать, что не унизительно 69,4%. и унизительно 30,6%.
Спасибо, мужчина.
1-1. И переходим к третьему делу. Перелетаем через океан. Но если вы подумали, что в США ничего подобного, там есть еще одна страна в Северной Америке. Даже не одна, но есть одна — Канада. И вот там, конечно, произошла история, о которой мы с Ириной Воробьевой спорили еще до эфира. Решили доспорить в эфире. Открываем кейс номер 3.
Канадский чиновник, оштрафованный за отказ сочетать браком двух геев, подал в суд. Орвилл Николс, чья должность звучит как специальный уполномоченный по делам заключения брака, в 2005 году отказался проводить свадебный обряд между двумя партнерами одного пола. За год до этого в канадской провинции Саскачеван были легализованы однополые браки. Но Николс отказался проводить церемонию, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Он баптист и осуждает однополые браки. Причем вел чиновник себя вполне корректно. Он просто отправил партнеров к своему коллеге, не столь разборчивому в религиозных вопросах. Однако геи обратились в суд, и в итоге трибунал по правам человека установил вину Николса, совершившего акт дискриминации, и приговорил его к штрафу в $2,500. Теперь же на дискриминацию жалуется сам чиновник. Он требует предоставить ему и всем его коллегам право на отказ в регистрации однополых браков, если это противоречит религиозным убеждениям человека. В то же время закон гласит, что госслужащие не могут оправдывать личными убеждениями отказ от своей основной работы.
Вот такая история произошла в Канаде. И, Ир, твое мнение, на чьей ты стороне, скажем так? Кто поступил по справедливости, не по законности? По законности все понятно. Он нарушил закон. Mm-hmm. Он обязан был. А?
Он этого не сделал,
поэтому он оштрафован. Вот, все.
Я считаю, что я на самом деле здесь на стороне суда. Я здесь на стороне суда, поскольку если чиновник, я прошу обратить внимание, у которого должность звучит как специальный уполномоченный по делам заключения брака, угу. Если этот чиновник отказывается регистрировать брак по своим личным убеждениям, то он виноват, поскольку это его работа. Если он не может регистрировать браки между геями, а это в законе есть, что за год до этого в канадской провинции были легализованы.
Если вы знаете такую провинцию.
Да, были легализованы, это одно. Это закон. Если он знает, что есть такой закон, но он точно знает, что он не может это регистрировать, пусть он увольняется тогда с работы. Он нарушил закон, его абсолютно справедливо наказали.
Значит, ну не могу с тобой согласиться, хотя понимаю твою аргументацию. Значит, есть личное убеждение человека. Вот личное убеждение, вот этого делать нельзя. А если этот человек верующий, мне легко говорить, я не верующий. Мне легко говорить. Если человек верующий, это его отношение с Богом, которое выше закона. Выше закона. И если ему закон предписывает делать то, что он считает богопротивным, он вполне может и должен идти на штраф, ведь штраф, да, и пострадать, но это делать сознательно. Да, потому что он не может, он должен оставаться, человек должен оставаться в мире с самим собой. Несправедливо заставлять человека быть не в мире с самим собой. Делать то, что он считает неправильным, нечестным, недостойным, наконец, невозможно.
Мне кажется, что справедливо в данном случае наказывать человека, если он, зная, на что он идет, он все равно на это идет.
Нет, секундочку, он же не сказал, вас никто не зарегистрирует. Он сказал, пройдите в соседнюю комнату. В чем проблема? И вас зарегистрируют. Вот в соседней комнате, за соседним, может быть, даже в этой комнате. Он оказал им дополнительную информационную услугу.
Сейчас мы тогда перейдем к мотивации пары геев, которые подали на него в суд. Обиделись, понимаете?
Нет, они обиделись. Это я понимаю. Они сочли себя оскорбленными, но заметьте себе, не в чувствах оскорбленными. Они подали на него в суд, что он нарушил закон.
Правильно сделали?
Не-не-не, не то, что он их оскорбил, не на это они подали в суд. Они подали в суд, что он нарушил закон.
Очень гражданское самосознание у
людей. Ну, у этих людей, видимо, высокое самосознание. Да.
Нет, мне кажется, что в данном случае и во всех остальных случаях, когда чиновник, он, когда приходит на эту должность, у него есть закон, по которому
хорошо,
он работает.
Ну, хорошо, если бы он был единственным чиновник или заставил их там проехать 20 километров, потратиться на бензин до своего коллеги, я вполне понимаю, вот сделал их брак невозможным. Вот невозможным. Однако за соседним столом или в соседней комнате сидит человек, ребята, я не могу вам, извините, поймите мои религиозные чувства. Ну вот, вот сидит человек, он с вами сделает. В чем проблема?
Проблема в том, что его религиозные чувства на работе не должны никого интересовать. Он чиновник, он не бизнесмен, он не кто-то, он чиновник. Он
то
на
есть,
госслужбе
если,
находится.
То есть если госслужба вступает в противоречие там, со своими правилами, там, я не знаю, там, человеку велели расстрелять а он военнослужащий, да, вот взвод солдат вывели, сказали, расстреляйте его. А человек там, я не знаю, толстовец.
На мой взгляд, есть разница между военными
и чиновниками. Не-не-не, тут мы поедем. О, понятно.
Вот поэтому мы сейчас поедем.
Нет,
вообще,
конечно, поедем, мы уже поехали.
Нет исключений. Но если в данном случае чиновник считает, что его несправедливо оштрафовали,
он
то он не прав.
Нет, и он подал в суд. Он сейчас вот пытается, собственно говоря, опротестовать
это решение
суда.
Если настолько серьезное несоответствие его службы с его религией, пусть он тогда
идет
на другую работу.
Он не нарушил никаких прав. Если бы они не смогли зарегистрировать свой брак, это нарушение прав.
Он нарушил свои обязанности. У него есть обязанность. У него даже должность звучит как специальный уполномоченный по делам заключения
рядом
брака.
Рядом сидит такой же специальный уполномоченный.
Какая ему разница, кто у него пришел брак?
Потому что его понятие о справедливости, о мире устройства. Да? Вот принимался закон. Представь себе, да, что треть там, канадцев так, с ним не согласна, с этим законом. Да? Потому что это противоречит религиозному миру. Представь, принимается там, я не знаю, в Саудовской Аравии закон «Есть свинину в обязательном порядке». А они мусульмане, они не едят свинины.
Это уже нарушение совершенно других прав.
Нет, это религиозное верование.
Нет.
Еще раз говорю, мне легко говорить.
Если его заставляют на работе по своей обязанности есть свинину.
Да, у него в кафе только свинина, а выйти нельзя. Да.
В таком случае он должен уволиться с этой работы, найти себе другую, как этот чиновник может просто сменить место жительства в другую провинцию.
Никакого отношения к справедливости это не имеет. 363-3659. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Петербург.
Так, Петербург.
Я абсолютно на стороне суда, потому что как только вышел этот закон, хотя я его не одобряю, но забывайте, он должен был тут же уволиться, потому что это такой духовный...
Вы знаете, там же почти все религиозные. А почему он, собственно, должен уволиться? Вот объясните...
Потому что его прямая обязанность нарушает вот его...
А в чем обязанность, понимаю, справедливость здесь при чем? А, скажите мне, пожалуйста, а справедливо заставлять человека отказаться от своих воззрений? Это вы считаете справедливым с помощью принятия закона? Это вы считаете правильным? А вот он специалист в этом деле. Значит, уволится, камни должен пойти класть.
Но он живет в государстве, он должен, значит, быть...
Нет, вы мне не ответили, считаете ли вы справедливым? А готовы ли вы, лично вот вы, из Петербурга, Сергей, да?
Да.
Да. Поменять свои убеждения, когда будет принят закон, и выполнять на своей работе убеждения, которые противоречат вашим там, я не знаю, там, религиозным воззрениям.
Если религиозно, да, безусловно.
Что
вот
да?
Вот он такой высокий, такой духовный,
да.
И тут это противоречит его прямым обязанностям. Я здесь с Ириной согласен. А если еще мужчина придет, еще. А если там второй...
Не, если будет, но рядом сидел человек, который все сделал им зарегистрировал. Рядом. И он сказал им, ребята, пожалуйста, вот человек, вот
я
человек.
Вот понимаю, да. Я понимаю. Но я думаю, то, что они указали выписку, что нарушил обязанность, только для того, чтобы суд быстрее вынес это решение. На самом деле он просто обидел их с точки зрения унижения.
То есть у них была одна мотивация, они воспользовались другой. Я принял ваше мнение.
Нет,
спасибо,
здесь,
Сергей.
Здесь может быть и другой вариант. Они хотели, чтобы чиновника наказали, чтобы он в будущем так не поступал.
Ну, то есть на его примере, это мы знаем, расстрелять ради примера. Это мы понимаем. Это совершенно по-нашенски, по-советски. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Антон.
Антон, пожалуйста.
Вы знаете, я вам на многих вопросах с вами, Алексей, не согласен, но в том, что вы сейчас говорите, абсолютно за вашу позицию.
Спасибо. Ну, мотивируйте для Ирины Воробьевой. Она юная, она не понимает.
Видите ли, в чем дело. Вопросы религии, пола и так далее, они во многом перевешивают вопросы закона, на мой взгляд.
Антон, ради бога, я с этим не спорю. И что? И что, Антон? То есть, если мне на работе, по моим личным убеждениям или по моей религии там какого-нибудь культа, я не могу, не знаю, там, исполнять рабочие обязанности с 9 утра, мне надо с 11. Я должна что, прийти к начальнику и подать в него в суд, потому что меня заставляют в 9 часов приходить на работу?
Да нет, вы можете уволиться и пойти на другую работу.
Так и он может уволиться и пойти на другую работу, Антон.
Но здесь настолько мелкая взаимосвязь между служебными обязанностями и его убеждениями. Она слишком мала, на мой взгляд.
Секундочку, то есть вам недостаточно того, что его должность специально уполномочена по делам заключения брака?
И что?
Он обязан заключать браки, Антон, вот что. Это, да, на ваш взгляд, очень мелкая такая вот связь такая между религией и религиозными убеждениями и его служебными обязанностями. Это мелко?
На мой взгляд, он должен прежде всего действовать по своей совести.
О, спасибо большое, Антон, принято.
Спасибо, Антон.
Вот это очень, это частое противоречие. Мы несколько раз это обсуждали в нашей студии по разным делам. Да, вот есть некие... понимаешь, насколько я понимаю, может быть, я не знаю, я не прав, я понимаю, что Антон человек верующий. У верующего человека есть некий набор принципов этических, да, назовем их этическими, верования, да, через которые он не может переступить, если он истинно верующий. Вопрос. Это должно ограничивать его роль в обществе? Это должно ограничивать его карьерный рост? Если, повторяю, это не приносит значительного ущерба вот этим ребятам, которые просто перешли... Они зарегистрировали брак.
Я перешли на соседний стол.
Но, условно говоря, смотри, написано там, продукты, магазин. Угу. Да? Ты входишь туда и видишь, что там нет мяса, потому что хозяин вегетарианец. И говорит, ребята, я вегетарианец, у меня не торгую мясом. Ну, извините, вот я вегетарианец. Вот соседняя дверь, вот мой коллега, там все есть, да? У тебя написано продукты, ты должен быть... Ну, понимаешь, ну, бред же, да?
Бред.
Ну, бред, ну, абсолютный бред.
С точки зрения потребителя.
Нет, да, нет, потому ничего не... Смотри, ведь государственные служащие тоже оказывают услуги. Собственно говоря, мы их на этом нанимаем. На,
да,
определенную работу. Вот он нанялся на продукты.
Услуг,
совершенно верно.
Которые они обязаны выполнять.
Абсолютно верно. Абсолютно. Если придут люди, которые, извини меня, не достигли 12 лет, он же не просто фактически, да, там регистрирует браки. По регистрации есть некие общие ограничения. А он накладывает свое частное ограничение, но при этом говорит: это разрешено законом, пройдите за соседний стол. Вот и все.
Опять
вот
же, он будет неправ, поскольку
нет,
у него
законе... Я не
законе...
говорю прав. Справедливо ли его за это наказывать?
Хорошо, опять
вот вопрос же в другом. Справедливо ли сделал суд? Незаконно.
Наказывать.
Он сделал законно. Суд законно его наказал. Скоро нет.
Суд его справедливо наказал.
Нет, законно.
Человек сознательно пошел на нарушение своих должностных обязанностей и абсолютно
каким бюрократическим
за это получил...
языком говорят наши
молодые журналисты. Молодежь. Какая молодежь?
Один звонок и все, потому что у нас время голосования. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Денис, Москва.
Да, Денис.
Я считаю, что каждый зрелый человек является носителем закона для себя. Он...
Для себя.
Для себя. Себя, как бы, да.
Так.
И так как окружающий мир несовершенен,
так,
во всяком случае, вот в моем случае так. И поэтому да, данный чиновник как бы действовал по своим убеждениям. А дальше, после того, как его штраф наложили, он также законно пытается эту систему изменить.
Это я понимаю.
Может быть, он добьется, что этот закон отменят.
Ну, может быть, да. Спасибо. У нас просто время. Мы приняли, Ир, просто
да,
для
да,
голосования. Мы выходим на голосование. Вот здесь совершенно очевидная история для меня, да, что в чем расхождение. Да, есть ли внутренние границы? Я сейчас скажу страшную вещь. Я вспоминаю такой фильм «Нюрнбергский процесс». И советую всем его посмотреть. Это процесс над судьями гитлеровской Германии, не над там Герингом, да, там, над судьями. 3-6... Итак... Вы на стороне чиновника, и тогда 660-0664. Или вы на моей стороне. Или вы на стороне Ирины Воробьевой. Да, 666-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
И, ребята, у вас на самом деле 20 секунд на голосование, только набрать номер. Итак, вы на стороне чиновника, и ваш телефон 660-0664. Или вы на стороне Иры Воробьевой, в данном случае, да? И тогда ваш телефон 660-0665. 10 секунд осталось на голосование. Просто мы заговорили с Денисом, и, к сожалению, у нас это... Ух, я тебе должен сказать, вот это хорошее дело. Спасибо Евгению Бунтману, который это делает, потому что у нас сейчас еще вот буквально одна секунда, все, стоп, 51,9 на 48,1, пополам.
Пополам,
мы всегда считаем,
да,
что пополам.
Да.
Вот такой был кейс в лице Матвея Гонопольского, Юлия Госмана, Юрия Кабаладзе, выступала Ирина Воробьева и Алексей Венедиктов. Встречу с вами через 10 минут, и Роберт Гейтс с Наргиз Асадовой и Михаилом Гусманом будут у нас в эфире.
Кейс.